Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать шестую часть интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о битве за Москву.
Ну и, собственно, начинают, уже войска действительно перебрасываются, формируются новые оборонительные рубежи уже за спиной у войск, отошедших и отходящих с Можайской линии обороны. Но в это же время, в начале ноября, ударяет первый мороз. Это еще не сильные морозы, но эти морозы, собственно,
помогли немцам,
потому что дороги становятся более проходимыми, и немцы готовят новое наступление на Москву. Гудериан наносит удар с южного направления на Тулу второй танковой группы и со стороны Тулы пытается после этого прорваться к Коломне, где ему противостоят даже вот кавалерия, например, кавалерийская группа генерала Белова. Третья и четвертая танковые группы стараются нанести удар севернее Москвы, нанося удар через Калинин и Волоколамск. Третья и четвертая танковые группы готовятся к удару с севера по Москве со стороны Калинина и Волоколамска. Наши войска под ударами начинают отступать к Клину. И, собственно, здесь, в этих местах, под Волоколамском, 16 ноября происходит одно из самых известных событий Московской битвы – бой панфиловской дивизии с немецкими танками, который был увековечен как подвиг 28 панфиловцев. Но надо сказать, что 316-я панфиловская дивизия перед этим уже больше месяца участвовала в боях при обороне Волоколамска, и, собственно, звание гвардейское она получила именно за бои на поступах к Волоколамску, даже не за вот действия уже ноябрьские, вот, которые были увековечены вот, как подвиг 28 панфиловцев. К сожалению, вокруг этого подвига тоже очень много сейчас всяких спекуляций, некоторые пытаются заявить, что вообще этого якобы не было, или что там их, начиная с того, что было ли их 28 или не 28, подбили ли они 18 танков или не 18 танков, были ли там именно те фамилии, которые обозначены были вот в статье военного корреспондента Кривицкого или другие люди. Тем не менее, это не отменяет главного. Бой 316-й панфиловской дивизии, а более точно 1075-го стрелкового полка, его 2-го батальона и именно в частности 4-й роты 16 ноября, безусловно, был.
И мало того, надо сказать, что оборонная линия растянулась на 4 километра, но было всего 3 роты, как мы знаем, 4-я, 5-я и 6-я, между ними были большие промежутки. Выкапывать рвы тогда уже ударил мороз, было очень сложно. И вот как раз удар-то пришелся как раз на 4-ю роту. И если уже говорить там о подлинности, неподлинности, сам факт, что приехал журналист по свежим следам, можно сказать, заказана это была статья для поднятия боевого духа. Он расспросил то, что, может быть, он даже имена потом взял уже из списков погибших и пропавших впоследствии, потому что сомнительно, что дававший ему интервью командир прям наизусть вот прям 28 фамилий назвал. Потом оказалось, что несколько человек остались и в живых. Дело не в этом. Даже знаменитая фраза комиссара Клочкова, в статье написаны эти легендарные слова о том, что «широка Россия, отступать некуда, позади Москва». И даже если предположить, что комиссар не говорил этих слов, а журналиста свыше озарило это написать, ведь в этих словах высказана суть, то есть сформулирована, собственно, сама суть вот этих событий, сердцевина. И более точно сказать даже трудно вообще просто. Поэтому, когда говорится о подвигах, ведь это уже не важно дотошность вот таких вот выковыривания каких-то вот мелких неточностей, когда вот стоят такие глобальные проблемы, и когда люди там действительно стояли насмерть и погибли. И вот передергивание все в пользу противника по сей день, это надо очень не любить свою страну. Конечно, существуют объективные вещи. Но вот один из историков, кстати, приводит и такой факт из немецких документов о том, что было сказано, что там около 4 с лишним часов немецкая армия была задержана как раз вот в этом районе, в этом месте, где стояла, кстати, 4-я рота. То есть сам факт зафиксирован вот в этих немецких документах. А что такое, если мы вот говорили и о подольских курсантах, и о всех вот сражениях, которые происходили? Самое ценное было время задержать противника. Ценность шла на часы, да, дни так это вообще и сутки. И вот эта группа людей, там пятикратное превосходство противника было. Эти молодые солдаты, которые приняли на себя удар, ну, конечно, они совершили подвиг. И невозможно проезжать равнодушно мимо теперешнего мемориала, который находится у разъезда Дубосекова. И понятно, почему это потом и дало толчок, и песни появились уже в позднее, более советское время. И все это абсолютная правда. Это жизнь нашей страны, это такие вехи подвигов.
Надо сказать, что в трех ротах 2-го батальона на тот момент солдат было менее 200 уже на тот момент. То есть дивизия была сильно потрепанная, занимала оборону на широком фронте. Практически каждый солдат занимал позицию, практически, которую в норме должны занимать 5 человек. Не хватало артиллерии именно вот в этом бою. То есть суть состояла в том, что вообще осенью 41 года у Красной армии кризис противотанковой обороны. Во-первых, большие потери противотанковых орудий в начальном периоде войны. С другой стороны, даже 45-миллиметровые пушки, одни из самых распространенных, кроме того, что их мало, они действительно не пробивают лобовую броню самых современных немецких танков. Зачастую вынуждены подпускать противника очень близко, буквально там меньше 100 метров. Тяжелые 85-миллиметровые зенитки, например, которые использовали подольские курсанты, это очень тяжелое оружие, и они действительно обладают достаточно большой мобильностью в маневренном сражении. То есть нужны серьезные тягачи, нужны дополнительные средства для вот их передвижения. Весят они много, и действительно подольские курсанты зачастую были вынуждены, например, вот возвращаясь, подольские курсанты были вынуждены бросить и уничтожить часть своих орудий при отступлении, потому что просто вытащить их, например, с позиции при вот, когда вот пошли сильные дожди, это все раскисло, и плюс подвижный фронт, и противник наступает, и тягачей не хватает, просто часть орудий пришлось бросить.
А тягачей действительно не хватало.
Кроме того, на весь 2-й батальон приходится всего 4 противотанковых ружья и некоторое количество противотанковых гранат и бутылок с зажигательной смесью. Но надо понимать, что это очень ненадежные средства для борьбы с танками. Кроме того, что немцы наступают же не просто танками, они наступали...
Там пехота, десант.
Танки, сопровождение пехоты. Плюс они двигаются сначала, предварительно хорошенько проутюжив позиции артиллерии, позиции противника.
Авиации.
Значит. И после этого, собственно, идут танки в сопровождении пехоты. Это обученная, в общем-то, боевая пехота. Пехота многоопытная, задача которой не подпустить как раз-таки людей с противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью к танкам. Кроме того, что вообще, даже вот вроде как в идеальных условиях, даже если бы вдруг и пехоты предположить, что там ее как-то сумели отсечь от танков, подбить танк, даже противотанковые гранаты или бутылка с зажигательной смесью, это очень непростое дело.
Там ведь нужно попасть точно.
Ну, надо или попасть бутылкой с зажигательной смесью вот, собственно, над люками, где находится трансмиссия в передней части танка.
Или сзади.
Или, наоборот, сзади, где уже решетки, значит, воздухозаборников, чтобы вот действительно горящая смесь залилась внутрь, загорелись там патрубки, провода, там вышел из строя двигатель.
Да.
Но это тоже не так просто. Во-первых, нужно туда попасть, во-вторых, танк, даже если ему и в двигательный отсек зальется горящая огнесмесь, то
он двигается по инерции.
Он выйдет из строя, это не сразу. Вот. То есть это еще пройдет несколько минут. Плюс к тому, ну, сам танк он двигается, он стреляет, и попробуй к нему подойти, даже если он и не сопровождается пехотой. Кроме того, что это
пулеметчик, ну, танковый тоже.
Пулеметчик стреляет, и орудие стреляет. Да, кроме того, даже сам танк. Это когда прет на тебя танк, это просто невероятно страшно.
Психологически. Очень страшно, и потом брались, вот мы знаем, что не просто противотанковая граната, иногда связывалось несколько гранат. Мне запомнилось тоже вот воспоминание, это если вот опять же коснуться подольских курсантов, как рассказывал один из оставшихся в живых, когда танк переехал его окоп, над ним проехал, и он вслед бросил бутылку зажигательной смеси, попав вот так, а второй его товарищ бросил гранату. Вот они вдвоем смогли таким образом его поджечь. А вот на самом деле даже вывести, даже попадание в гусеницы, чтобы она слетела, это тоже очень все сложно и совсем не говорит о том, что танк будет выведен из строя. А вот вы говорили противотанковое оружие. Да, они пробивали броню танка, но с очень близкого расстояния, но такого, как снаряд, чтобы внутри повредить и вывести состав, не давало этого.
Ну, если противотанковое орудие пробивает броню под калиберным снарядом, то есть, грубо говоря, стальной болванкой, да, которая на высокой скорости проламывает броню и, в общем-то, раскалывается, поражает экипаж или там что-то жизненно важное внутри танка, то выстрел из противотанкового ружья – это всего-навсего, ну, это пуля калибра 14,5 миллиметров вот, по противотанковым ружьям того времени. И действительно, оно, во-первых, не пробивает, как правило, лобовую броню танка, скорее, может быть, пробьет бортовую или кормовую, от лобовой, скорее всего, срикошетит, поэтому, собственно, создавались даже вот специальные руководства для противотанкистов, именно для операторов противотанковых ружей, куда, собственно, стрелять. И как раз советовали, например, повреждать или орудие танка, или смотровые приборы, но надо понимать, что попасть по ним достаточно трудно. Вот. Уж в сам танк попробуйте в боевой обстановке попасть, когда все вокруг стреляет, взрывается и так далее, плюс, понятно, опять-таки повторим, танк сам стреляет, танк сопровождается пехотой, и это все тоже очень и очень непросто. Но даже этих ружей на позиции всего батальона, то есть трех рот, было всего 4, насколько я помню по документам. И, соответственно, то, что в этих условиях эти люди смогли подбить, пусть не 18, пусть всего несколько танков, сумели отсечь пехоту, сумели заставить немцев
задержать,
остановиться, отойти назад и предпринимать новые атаки. Это, собственно, в общем-то, и есть подвиг. И по-другому это уже никак назвать, в принципе, нельзя. И то, что потом говорили, было ли их 28 или не было, это не имеет значения. Было ли их 28, подбили ли они, собственно, 18 танков. И опять-таки, некоторые говорят, что вот нет подтверждений вроде как в каких-то там немецких документах. Но, во-первых, какие подтверждения мы можем видеть в документах вообще любой армии о героизме противника? Там не будут писать о чем-то подвиге, о чем-то героическом сопротивлении. Напишут сухую строчку.
Ну вот и написали, что
да,
были
напишут,
задержаны
напишут
на 4
сухую
часа.
Строку. Будет написана простая сухая строка, что идут тяжелые бои, противник упорно сопротивляется, продвижения нет. Примерно такая запись и есть в журнале боевых действий 2-й немецкой танковой дивизии, наступавшей, собственно, здесь, на этом участке. При том, что надо сказать, что танковая дивизия немецкая – это 15 тысяч человек нам, ну и боевого, и тылового состава. Понятно, что наступает она не вся сразу, не вся вместе, не все именно на этом участке, но практически, если здесь меньше 200 человек, то против них несколько тысяч немецкого боевого состава. Плюс превосходство в артиллерии, плюс опять-таки танки, плюс практически отсутствие противотанковых средств у наших. Поэтому...
Да даже представить эту картину, это же ужас, это выше человеческих сил, честно говоря. И вот то, что наши солдаты, наши защитники, панфиловцы смогли так вот стоять сознательно и понимая, что ты стоишь насмерть. Другого быть не может. То, что остались живы несколько человек, это, конечно, чудо, милость Божья. И дальнейшая там судьба, это уже тоже отдельный промысел о каждом человеке, мы не будем говорить. Но просто наших детей, конечно, надо и сейчас возить в этот музей мемориальный. И об этом нужно говорить, обо всех этих сражениях, обо всех этих подвигах надо говорить, чтобы у нас не было потом этих мальчиков в Бундестаге, которые порочат свою родину, чтобы не было вот таких непомнящих родства.
И кроме того, если говорить об увековечении подвига 28 панфиловцев, да, недавно буквально вот на народные деньги, буквально вот шапошным сбором был снят. На мой взгляд, действительно, весьма неплохой фильм, назывался «28 панфиловцев», снятый не киноконцерном каким-то крупным и серьезным, не там, каким-то там известным, знаменитым режиссером, имеющим большое там государственное финансирование. Просто люди сняли сами об этом подвиге фильм. Так у него нашлись противники, из особенно, вот, скажем, либерального лагеря, которые начали поливать это все грязью. Но я бы хотел сказать, как вообще чествуют героев своих войн в других странах, для сравнения. Например, на советско-финской войне на финской стороне был снайпер Симео Хяюхя. Ему приписывалось якобы до 700 уничтоженных солдат и офицеров, соответственно, Красной Армии, якобы. На самом деле, в общем-то, если разобраться, но это по-любому, ну, это тотальнейшее преувеличение, это тем более, что война сама шла всего 100 дней, он должен был тогда каждый день, как на работу, в любой мороз, в любую погоду, вообще постоянно находиться там на передовой, и каждый день по 7-8 человек, значит, убивать. При том, что реально на фронте он находился там около 2 месяца, и в конце был ранен, и больше в боевых действиях не участвовал. Но финны, снимая фильмы про него, они не будут заниматься ревизионизмом, говорить, что не 700 или даже 200, пусть даже уже финские ученые уже склоняются, что, скорее всего, не больше 200, но, тем не менее, финны, снимая фильм об этом своем герое, не будут писать другие цифры. И все, кто сомневается, скорее действительно подвергнут обструкции на эту тему, что как вы смеете вообще сомневаться и порочить память имя нашего героя. Да.
А здесь у нас получилось, ну, надо сказать, что собрали там сначала вот народные средства до 3 миллионов, и тогда уже Министерство культуры подключилось тоже, видя, что все-таки инициатива идет снизу. И можно сказать, что фильм, знаете, он такой, он совершенно не пафосный. Вот кто не видел, конечно, рекомендуем посмотреть. Он совсем не пафосный, он даже близок где-то и по тональности, по всему, где-то даже к документальному кино. И есть там один только известный актер, а в основном лица незнакомые. В этой будничности, в этой как раз промозглости, как раз вот это показывается же зима, как рылись рвы, как их готовили. Весь ужас-то и показан, и отсюда еще больше вот величия. То есть там пафоса нет совсем.
Настоящее народное кино практически. То есть не какие-то знаменитые режиссеры, не какие-то знаменитые сценаристы, не какие-то известные актеры, которые часто даже снимаясь в каких-то вроде как, вот кажется, фильмах о войне, зачастую, в общем-то, вносят какой-то совершенно другой акцент. Здесь же фильм действительно именно тем, что он не пафосный, не супердорогой и не там связан ни со звездами, там, ни с чем-то вот таким, он действительно народный и во многом куда более, хотя бы даже вот своей правдивый, народности, он да. более правдив, чем очень многие другие ленты о войне.
Тимофей, и в заключение бы хотелось от вас услышать некий такой итог о оборонительной фазе операции защиты Москвы.
Немцы продолжали пытаться наступать, и надо сказать, что панфиловцы действительно дали продержаться от нескольких часов до полудня. Немцы действительно замедлили свое наступление, и если они планировали взять Клин буквально там через пару дней, то в реальности Клин был взят еще на 5 дней позже, то есть только 23 ноября. И в это время практически уже формируются оборонительные рубежи уже на ближних подступах к Москве, кроме того, что уже подготовлены новые позиции, и надо сказать, что командующий 16-й армией Рокоссовский, собственно, 16-я армия, в состав которой входила 316-я панфиловская дивизия, даже видя сильное превосходство противника в танках и артиллерии, применяет маневр артиллерийскими средствами, то есть он собрал после этого крупную группировку артиллерии, в том числе крупного калибра, которая входила в подчинение лично ему, и он перебрасывает эту группировку на самые танкоопасные направления. В результате немецкое танковое наступление сильно замедляется, немцы несут большие потери, они вынуждены наступать против достаточно больших групп нашей артиллерии, несут потери, наступление застопоривается. Немцы пытаются прорваться уже с севера к Москве по дорогам в густых лесах. Здесь их тоже встречают артиллерийские танковые засады. И, собственно, на этом уже немцы время, в общем-то, наступления на Москву практически упускают. Уже ресурсы их начинают подходить к концу. Части уже измотаны. И кроме того, что продвижение к Москве практически стопорится. 30 ноября немецкие мотоциклисты из передового дозора добираются до Химок, их встречают огнем войска на наших позициях. По одной версии они были уничтожены, по другой там они быстро отступили. Тем не менее, это была самая ближняя точка, куда немцы сумели действительно подойти к Москве. Так же, как, ну, еще немножко севернее, немцы достигли Красной Поляны, это тоже около 7 километров от Москвы. Но продержаться долго они там уже не смогли. Уже, значит, если у немцев, наоборот, ресурсы заканчиваются, войска измотаны и уже кончаются и ресурсы, и возможность наступления практически уже исчерпана, то с нашей стороны, наоборот, уже подтянуты свежие части, формируются ударные кулаки на основных направлениях. И, например, первая ударная армия формируется, занимает позицию на направлении Калинина и Солнечногорска против 3-й немецкой танковой группы. 10-я армия, наоборот, южнее занимает позиции у Сталиногорска под Тулой и уже готовится противодействовать 2-й танковой группе генерала Гудериана. Ну и, наконец, 20-я армия занимает позиции между Химками и Красной Поляной и уже готовится операция по контрнаступлению под Москвой.
Блицкриг не состоялся, и наступление захлебнулось. Конечно, очень дорогой ценой, но потери немцев тоже были огромные. И мне бы еще хотелось сказать, что вот совсем недалеко от нас, в Снегирях, есть замечательный музей Великой Отечественной войны, танковый так называемый, где, кстати, похоронен дважды Герой Советского Союза Белобородов. И, кстати, вот кто-то из историков даже говорил, что немцы называли сибиряками, если видели человека, хорошо одетого зимой в тулупе, там, ну, тепло одетого, значит, уже это для них был сибиряк. Но на самом деле там в Снегирях есть памятник сибирякам, погибшим при защите Москвы. И вот из них, например, 19 сибиряков – герои Советского Союза, только вот за битвы под Москвой. Тоже очень показатель. Кстати, очень рекомендуем попасть в этот музей, обязательно сводить туда детей. Там есть представлены и наши артиллерийские орудия, и танки, и даже один «Тигр» есть немецкий. Музей очень интересный. Потом там же поставлен огромный памятник фактически на кургане «Божья Матерь» с изображением Спаса в руках с двумя ангелами. Там маленький храм или часовня Дмитрия Солунского. И там, кстати говоря, памятник погибшим в Афганистане нашим современникам, нашим воинам. В общем, музей достойный, и, конечно, надо обязательно наших детей и внуков просвещать.
Что касается, собственно, причин нашего успеха в оборонительной части битвы под Москвой. Мы не дали все-таки немцам взять Москву, и надо сказать, что даже вот оборонительная операция, в общем, действительно, несмотря на страшные потери, для нас действительно закончилось тем, что немецкое наступление все-таки выдохлось, и мы сумели накопить силы подготовиться, не только выдержать, но и подготовиться к контрнаступлению. Этому способствовала, с одной стороны, действительно перманентная мобилизация, то есть формирование частей в глубине страны, начиная с июля месяца. Большое количество запасных частей, которые несколько месяцев готовились, и некоторые из которых использовались в оборонительной фазе операции, а некоторые, наоборот, были подготовлены, из них были сформированы как раз-таки ударные группировки наших войск для контрудара под Москвой. С другой стороны, конечно, сказалось стойкость и мужество наших солдат, сражавшихся, собственно, на Можайском рубеже. И хотя немцы потом и рассказывали о том, что ужасное бездорожье, там страшные морозы и так далее и тому подобное. Ну и вообще, надо понимать, что их остановил не мороз и не грязь. Их остановило стойкость и мужество наших солдат на Можайском рубеже и на следующих рубежах обороны. Действительно, стойкость и мужество были явлены в лучших своих проявлениях. И кроме этого, сыграло, конечно, значение и грамотное управление войсками. В частности, действительно, были предприняты множественные контрудары, например, против 4-й немецкой армии фельдмаршала фон Клюге. В результате, в общем-то, получая достаточно чувствительные контрудары, он не предпринимал решительных наступательных действий всей мощью своей армии, в то время как подвижные соединения пытались прорываться к Москве. Он практически стоял на месте, и если даже ему пытались как-то его подтягивать к общим действиям, он объяснял, что вот проблемами там то с логистикой, то с бездорожьем и так далее, но по факту в результате, получая вот эти короткие множественные контрудары от наших войск, он был вынужден стоять на месте, а не продвигаться в сторону Москвы. Ну и, в общем-то, действительно, наши полководцы сумели, с одной стороны, измотать противника в обороне, довести до того, что противник вынужден был наступать уже в ноябре из последних сил, практически уже не имея шансов, и даже вот этот вот бросок немцев там под Химки, под Красную Поляну, это скорее был жест отчаяния, скорее вот продемонстрировать, что мы вот уже практически в Москве, чтобы хоть как-то вот, может быть, да, поднять дух там остальных войск, попытаться там, ну, практически это уже было почти без шансов в тот момент, потому что уже войска были переброшены из глубины страны, уже, в общем-то, на пути немцев с заслоном стояли уже армии нового формирования, изготовившиеся для контрудара под Москвой.
То есть и выдающееся руководство наших военачальников, очень талантливых и тоже мужественных, подвиг всех наших солдат, и также подвиг мирных жителей, которые участвовали в оборонительных заслонах, вот в строительстве тех же москвичей и других городов, вот как Вязьма и множество других городов в Подмосковье. Конечно, и помощь Божья свыше. Все это вместе, вот оно и дало возможность устоять, потому что по-человечески казалось, что это невозможно.
Ну и, собственно, именно здесь, в ходе битвы под Москвой, проявляют свои полководческие таланты будущие маршалы и Рокоссовский, и Конев, и Георгий Константинович Жуков, конечно, в первую очередь, и Еременко, командовавший тем же Брянским фронтом. Даже те наши полководцы, которые, тот же генерал Панфилов, например, погибший в битве под Москвой, действительно вписавший себя золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Если говорить о битве под Москвой, даже о немецкой оценке, то, например, командующий группой армии «Центр» генерал фон Бок отметил как причину неудачи, что мы недооценили резервов противника, а главное – его воли к сопротивлению. Именно этим фон Бок обосновал неудачу под Москвой, а не там, бездорожьем, морозом или чем-то еще, хотя, конечно, об этом он тоже говорил. Ну, а когда же фельдмаршала Кейтеля на Нюрнбергском уже процессе в 1945-м спросили, а когда вы поняли, что Вторую мировую войну вы не выиграете, он ответил всего одно слово – Москва.
Вечная память погибшим героям, защищавшим Москву. Спасибо, Тимофей, за содержательный рассказ. Мы будем возвращаться к теме Великой Отечественной войны. Будем говорить и о контрнаступлении, и о дальнейших событиях Великой Отечественной войны, чтобы память не умирала об этом. Эту победу у нас никто не отнимет. Ни ревизионисты, ни недоброжелатели, ни наши противники на сегодняшний день. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.
Вы прослушали шестую часть интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о битве за Москву. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.